Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Надеюсь, что ваш голос тоже будет звучать в прямом эфире. По крайней мере, я прочитаю те сообщения, которые вы нам пошлете под этой трансляцией. И Александр Даниленко, пастор Библейской церкви, мой добрый друг. Привет тебе, дорогой друг.
Здравствуйте.
Обязательно ответьте на эти вопросы. Хотя бы вот таким образом голос ваш, голос народа, российского народа, и не только российского, потому что нас смотрят и в Израиле, и в Германии, и в Англии, и в Америке, и где только нас не смотрят, обязательно будет услышан, хоть даже у нас не будет сегодня блиц-опросов, как мне уже сегодня вот до эфира вы не слышали, друзья мои, но Александр Даниленко мне поставил, так сказать, на вид меня, где же блиц-опросы с улиц, где же те самые интервьюхи, которые добавил всегда, обязательно будут, друзья, вот на следующей неделе, буквально, если Бог позволит, все мы вернем на круги своя, будут обязательно интервьюхи, будет живой голос людей с улицы, а пока что опросы я провожу в интернете, общаюсь с вами, со слушателями, с моими подписчиками в разных социальных сетях, и на основании этого формируется наш эфир «Голос народа», как и сегодня, друзья. Эфир сегодня называется «Так что же такое церковь?», да, и об этом сегодня будем говорить. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь, если вы не подписаны, обязательно на мою страницу, на страницу передачи «Голос народа», ну, поехали. Есть два полярных мнения. Понятно, что есть полутона, Саш, как мы прекрасно понимаем, да. Но есть два таких не выговорить это слово, полярных состояния человека в его отношении к церкви. Есть люди, которые, как я написал, церковь без нее жить не могут, да. А есть люди, которые вообще терпеть не могут все, вплоть до ненависти, все, что связано вообще с религией. Да, неважно, что это, пастор, священник, церковь, дом молитвы, Библия или любое упоминание о Боге, их начинает аж трясти, да? Вот это основной наш вопрос, но даже он, наверное, не один, а это два различных вопроса. И вообще поговорим о церкви, о том, какое она место занимает в твоей жизни, понятное дело, в моей жизни, в жизни сегодняшнего современного народа, да? Что же происходит у них в головах, как они относятся к церкви, как ты думаешь, как можно сделать церковь более актуальной сегодня для них? Вот обо всем об этом. Поехали?
Хорошо, поехали.
Хорошо. Ну и первый вопрос, да, пожалуй, вот как у нас в заглавии эфира звучало, да, про любовь людей некоторых церквей. Вот есть люди, которые реально не могут жить без церкви. Я таких знаю. Буквально мы вчера с одной девушкой общались. Она говорит, что девушка должна была, вынуждена была даже уйти из семьи. Потому что ее муж, он вообще вот, ну, сбросил все, да, он забросил семейные дела, зарабатывание денег, он забросил своих детей, свою жену, и он был 100% времени в церкви, он там делал, ну, буквально все, что только можно было делать в церкви, служения, какие-то там уборки и все остальное, и все, больше он ничего не видел, как будто он попал в какую-то секту деструктивную, да, хотя это была нормальная евангельская церковь. Вот есть такая группа людей, да, почему есть такие люди, которые буквально в прямом смысле на алтарь церковный все кладут в своей жизни?
Ну, мне видится, особенно говоря вот об этом примере, который ты сейчас привел, что человек просто нашел себя, свою какую-то реализацию, где его там, может быть, ценят, где он понял, что делать, чтобы его уважали, ценили. И ему там просто было хорошо. И это, я бы даже сказал, он не церкви себя посвятил, а посвятил вот самореализации какой-то, своей идеи. Идеи своей церкви, своей идеи веры. И, возможно, из-за того, что все-таки семья – это определенный труд, это определенная жертва, и у него не получалось на этом поле. Просто я даже не конкретно про этого человека могу говорить, а в общем я таких случаев слышал уже ну, немало. И разбирали мы их немало. Что человек просто убегает в какую-то деятельность, как мужчины склонны, в принципе, убегать из семьи в работу, в карьеру, в бизнес, в хобби. Потому что дома дети, дома жена, и это надо прийти с работы и отдать ей время, отдать им время, пожертвовать своим чем-то. Ты вроде уже отработал. Вот. И поэтому очень часто мужчины убегают в какую-то деятельность именно для того, потому что они там себя чувствуют, как рыба в воде. Они там себя реализуют, и они там приняты. А в семье все-таки это другой фронт, и не у всех мужчин там хорошо получается, надо признать. Поэтому это не церковь виновата. Если бы это была не церковь, это был бы какой-нибудь клуб с мужиками на поле, mm-hmm. или бизнес какой-то, или хобби, или еще что-то. Вот это дело не в церкви, потому что Господь нас к этому не призывал. Кто о своих, о домашних не печется, тот хуже неверного.
Mm-hmm. То есть ты считаешь, что люди, которые так живут, так поступают, они на самом-то деле преследуют не какие-то благочестивые, там, возвышенные цели во всем этом, да? Они на самом деле хотят не Богу служить, а они, опять же, убегают от семьи, да, то есть не исполняют свои домашние обязанности, камуфлируя это какой-то высокодуховной причиной, да? И что? И что еще? И самореализацией занимаются.
Видишь, сказать, что вот такие люди, они все такие, это очень так общее и некорректно, нечестно. Потому что, наверное, есть люди, которые отдают всего себя служению Богу в церкви, но при этом не страдает их там семья mm-hmm. или их друзья, или еще что-то. Если мы, опять же, не говорим о том, что семья страдает, потому что кто-то верующий. А Иисус тоже об этом говорил, что не мира принес, но меч, и в семье будут из-за этого конфликты, из-за того, что один верующий, другой неверующий. То есть здесь каждую ситуацию стоило бы оговорить отдельно, а не таким одной большой гребенкой mm-hmm. чесать и выдавать какой-то один такой вот ярлык. Но да, такое возможно. Такое возможно, и такое есть, и это вообще не редкость.
Я общался с одним уважаемым человеком, у нас все уважаемые люди, да, но он такой действительно долгое время руководил большим церковным, скажем так, сообществом, комьюнити. Он сам потомственный верующий человек, то есть у него был и отец, и дед, они были верующие и сидели в тюрьмах, в том числе за свою веру. И он говорит, что для меня вообще всю жизнь был, я был так воспитан, да, для меня всю жизнь была на первом месте церковь, на втором месте церковь, на третьем месте церковь. На четвертом месте церковь, и, может быть, где-то там на пятом месте для него была семья. И вот так он прожил примерно там 50 лет своей жизни. Как он умудрился еще при этом создать семью, вырастить ее с большим количеством детей, непонятно. Не кажется ли тебе, что это проблема в том числе и церкви, да? Когда мы, приходящих к нам новых людей, вот к нам приходит человек, по крайней мере, это касается евангельских церквей, совершенно точно, да, это не касается ни католической церкви, там, ни лютеранской, ни, наверное, православной, но в евангельских церквях именно так происходит. К нам приходит человек, и мы не только ему очень рады, да, но мы еще пытаемся его загрузить какими-то служениями и дать ему понять, что настоящий христианин, он просто-таки обязан, да, опять же, класть на алтарь церковное свое время, свою жизнь, свои таланты. И часто это приводит к тому, что он не может даже семью завести.
Но если это так, это очень грустно, потому что это противоречит Писанию, воле Божией, и это не библейский вообще подход и призыв не библейский. Угу. Потому что мы все-таки призваны служить не церкви, мы призваны служить Господу. Мы являемся частью церкви, и мы как церковь призваны на первое место ставить Бога. И в Боге иметь не вот эту градацию, там, на первом месте церковь, или на первом месте Бог, на втором церковь, потом семья, это тоже неправильно. Нету такого первое место или второе место. Бог есть все во всем. И если моя семья в Боге, если моя церковь в Боге, и если это все перед Богом и от Бога, должна быть гармония. Угу. На первом месте Бог, и Бог на первом месте, и в церкви Бог на первом месте, и в семье, и в моей жизни на первом месте. И служа Богу, стоящим на первом месте, я служу церкви, я служу семье, я служу этому миру, который вокруг меня. И я выполняю не какой-то заказ церковный, я выполняю не какое-то человеческое призвание, а я иду туда, куда меня Бог ведет, угу. туда, куда Он меня влечет. И, возможно, в какой-то период времени мне больше времени надо уделить семье, в какой-то людям в миру, друзьям, знакомым, в какой-то в церкви. Я не говорю о том, что когда мы берем какую-то ответственность на себя, и мы должны быть в каких-то местах, выполнять какие-то там проекты, работы, это одно дело. Но я к тому, что в Боге есть гармония. А нет вот такой градации первое, второе, третье. И вот то, что важнее, вот то и делай. А третье, там, семья, например, ну, это уже можно там по остаточному принципу. Mm-hmm. Вовсе нет. Семья – это есть маленькая церковь. Семья – это где мы воспитываем учеников. Семья – это где мы смиряемся, любим, служим. И она не может стоять ни на втором, ни на третьем месте. Она перед Богом на своем месте.
Mm-hmm. Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите вопросы под прямо видео. Я их прочитаю, когда они перейдут мне вот в этот планшет. И мы на них, вернее, Александр Даниленко, естественно, как наш любимейший гость сегодня, который знает все, как я написал в анонсе, ответит на ваши вопросы. Смотри, но все-таки, тем не менее, да, есть люди, которые приходят в церкви. То есть, это взгляд такой, я точно знаю, что... И я так часто поступал, раньше, по крайней мере, да, и точно знаю, что так люди встречают такое отношение, когда они приходят, вот с улицы, они приходят с улицы в церковь. Они хотят просто для начала познакомиться с необычным для себя сообществом людей. Они хотят понять, что же там происходит, и чем эта церковь евангельская отличается от любой другой рядом с их домом находящейся, да. Угу. Они ничего не знают про Библию толком, ничего не знают про людей, про которых они видят, кроме одного, что все вокруг говорят, что это секта какая-то, mm-hmm. да, потому что она не занимает, ну, чуть не сказал государственная церковь, да, не доминирующее положение в нашей стране занимают. И буквально сразу же этого человека куда-то вовлекают, опять же, да, и что-то с него требуют, тем не менее, да. По крайней мере, так он это воспринимает, mm-hmm. что слишком к нему пристальное внимание оказывается, просят его, приглашают на всякие различные мероприятия. И часто, когда ты человек, скажем так, не очень сформировавшийся, может быть, молодой, со временем у него в голове становится вот такая установка, что хороший христианин равно тот христианин, который, опять же, что-то делает в церкви. И ему трудно вырваться, да, даже если он понимает, что это не так, да, что на самом-то деле можно быть хорошим христианином, вообще ничего в церкви не делая, а просто будучи хорошим отцом, или хорошей женой, или хорошим сыном, да, или хорошим отцом, или ты уже говорил, да, и ты в этом тоже можешь волю Божию исполнять, да, не обязательно, что ты нести какое-то служение, но то, как его воспитали, это уже западня для него, ему не вырваться из этой западни. Что ты посоветуешь, и как быть в этой ситуации?
То есть вопрос, что я посоветовал бы такому человеку?
Вообще, почему такое происходит, да? Если есть люди, которые вот сейчас сегодня нас слушают, находящиеся mm-hmm. в этой зависимости, что бы ты посоветовал, как им вырваться из этого положения?
Если честно, я даже не совсем понимаю, о чем мы сейчас говорим. Именно как в зависимости от церкви или в зависимости от вот этого нарисованного образа хорошего христианина,
да, у него говорит,
который,
стереотип.
Может быть, у него уже самого вот этот, и потом, который провоцирует чувство вины, когда ты чего-то не делаешь, да, когда ты не дотягиваешь до этого образа. Что посоветовать? Ну, посоветовать, вспомнить, что такое благодать и вообще, куда ты пришел. Ты пришел в церковь или ты пришел к Господу? Вот, а вот это, мне кажется, вообще водораздел. Это вот то, что надо понять, где ты. Если ты пришел в церковь, mm-hmm. вот как в какую-то общину, как в какую-то коммуну людей, наверное, ты еще не пришел к Господу. Mm-hmm. Наверное, если ты пытаешься вот образ какого-то христианина, навязанный или самим придуманный, соблюдать, наверное, ты еще не понял, что Иисус-то тебя призывает грешником с твоими всеми недостатками, со всеми твоими грехами. И образ христианина настоящий – это Иисус. И мы не можем ему соответствовать. Только Он может в нас вот, производить свою работу и нас менять. Мы не можем угождать людям. А когда я испытываю чувство вины от того, что я не соответствую какому-то образу, то, скорее всего, я угождаю не Богу, а людям. Но если я угождаю Богу, ищу Бога, стараюсь Его волю выполнить, даже если люди будут мной недовольны mm-hmm. в чем-то, но я точно знаю, что Бог мной доволен, тогда у меня будет мир в сердце.
Ты закончил, да? Ты просто такую паузу поймал.
Нет, я могу еще дольше просто говорить, но я думаю, что, наверное... Mm-hmm.
Хорошо, а что если продолжить этот разговор о навязывании церковью какого-то там стереотипа, образа человеку, да, и немножко в другую сторону пойти... Должна ли церковь вообще в принципе навязывать или не знаю, продвигать какие-то свои ценности в мире, да, то есть какая-то, как, какая-то политическая партия, да, только вот эта церковь, у нее есть ценности христианские, и она их активно рекламирует и продвигает в обществе, чтобы мир окружающий, даже если он в этой церкви не находится, не состоит, разделял бы ее жизненные ценности. То есть была влияющей.
Влад, у меня такое ощущение, что мы с тобой сейчас говорим о секте, а не о церкви. Вот все твои вопросы, они скорее относятся к какому-то культу, чем вот Божьей церкви. Потому что, во-первых, церковь не призвана проповедовать ценности. Церковь призвана проповедовать Слово Божие, проповедовать Христа, проповедовать спасение, проповедовать ну, истину, что правильно, что неправильно, оставляя людям право выбора, ну, решения. То есть мы можем говорить, что вот это правильно, вот это неправильно, вот это Бог ожидает от вас, вот это Он осуждает. И да, вы придете на суд, и вам решать, и мы хотим, чтобы вы решили правильно. Но мы не проповедуем ценности, мы проповедуем Христа распятого, воскресшего, вновь грядущего. И когда мы это проповедуем, уже на нас не лежит ответственность, там, что о нас подумают, как нас воспримут, нравится это людям или нет. Это Слово Божие, которое Он нам сказал, идите и научите все народы, проповедуйте, не молчите. Но как только мы начинаем проповедовать ценности, ну, на этом все. Мы теряем, во-первых, теряем Божий авторитет в проповеди, мы теряем Божью силу. И мы получается, пытаемся изменить людей ценностями, а не Христом, не благодатью. И тогда мы упираемся вот то, что ну, не работает, Бог не работает, и поэтому нам надо что-то еще включить. А давайте здесь подстроимся, а давайте здесь сделаем так. Может быть, даже надавим, может быть, начнем манипулировать. Ну, потому что не работает. Бог не работает. Сердце не меняет. Тогда будем менять снаружи. И тогда у нас получается секта уже, а не церковь.
Тогда мы переходим с тобой ко второй части вопроса, да, в названии эфира, вернее, в описании эфира, что есть группа людей, которые терпеть не могут всего, связанного с религией. И одна из и граней вот этого недовольства церковью как раз именно то, что церковь, на взгляд людей сегодня, да, многих из которых, с которыми я общался, она агрессивно вклинивается в их жизнь, даже когда они этого не хотят, агрессивно проповедуют какие-то вещи, которые им чужды, да? Отношение к браку, отношение, там, не знаю, к семье, к гомосексуализму, к политике, вообще ко всему, да? И эту агрессию они воспринимают, по крайней мере, они так воспринимают присутствие церкви в своей жизни, как агрессию, вторжение в их личную жизнь, да? Вот о чем я говорю, да, что... Почему я спросил тебя про должна ли церковь влиять вот так вот и проповедовать свои христианские ценности людей? Почему такая? Почему люди воспринимают так церковь? И согласен ли ты с тем, что действительно сегодня есть христианские сообщества, которые так себя и ведут агрессивно?
Честно говоря, я не знаю. Опять же, видишь, каждого такое восприятие, что есть агрессивно, да, то, что агрессивно для кого-то может быть не агрессивно там для меня и наоборот. Что кому-то кажется, ну, я не перешагнул никаких еще граней, я мог бы там еще больше, да, а для кого-то ты уже там нарушил все возможные границы. Но, опять же, здесь, конечно, нужна мудрость определенная, здесь, конечно, нужна чуткость и к человеку, и голосу Духа Святого. Но мы должны отдавать отчет, что Иисус нас поставил быть светом и солью. И если человек во тьме, его определенно будет раздражать свет. Если человек не воспринимает соль, и она ему на рану, ему будет неприятно от того, что соль выполняет свою осоляющую роль. И поэтому всегда так было, что церковь кого-то раздражала. И на самом деле, опять же, если не перегнуть палку, это нормальное положение, когда церковь кого-то раздражает. Если церковь не раздражает этот мир, значит, она не делает того, к чему она призвана. Мы должны... Евангелие ведь говорят, что Евангелие, оно оскорбляет грешника. И если мы не оскорбляем грешника Евангелием, наверное, мы как-то его не так проповедуем, это Евангелие. Если грешник слышит Евангелие и остается ну, незатронутым, безразличным, наверное, мы не то Евангелие проповедовали. Но, опять же, я вот понимаю, о чем ты говоришь, что могут быть какие-то перегибы, когда мы там нас в дверь не пускают, мы лезем в окно, когда мы там не смотрим ни на чувства, ни на такт, ни на время, и вот просто вот ты меня слушай, мне не важно, что ты там...
Может, покайся,
там...
либо умри.
Это один вопрос. Другой вопрос, что у человека, может быть, спешит там в садик, у него ребенок болеет или еще что-то, а ты его... Вот давай я тебе сейчас Евангелие расскажу. Mm-hmm. Ну, может быть, как бы да, это неуместно сейчас. Он не готов слушать. В других бы обстоятельствах он бы тебя слушал, возможно. И, может быть, отреагировал бы вполне негативно. Но сейчас нет на это времени, не тот случай, как бы. То есть, вот много составляющих, о чем мы конкретно говорим. Ну, а в общем, да, в общем, мы должны проповедовать Евангелие, которое грешнику слышать не совсем приятно.
Хорошо. То есть, все бы, у меня вопрос так написан, да, причина. Вот я сейчас даже смотрю и думаю, что ты можешь ответить на этот вопрос одним словом единственным. Угу. Причины, по которым люди терпеть не могут все, связанное с религией, да, иногда до откровенной ненависти. Вот как, если их перечислить или одним словом попозже назовешь, это понятно, какое там одно слово, да, но вообще причины, по которым сегодня обычный человек, который, возможно, вполне себе хороший человек, да, по жизни, не какой-то там убивец и страшный там грешник, да? Ну, вот обычный, среднестатистический человек, но вот он терпеть не может все связанное с церковью. Его раздражает, не знаю, там, пасторы в своем облачении, да, священническом, не знаю. Его раздражают кресты на зданиях, его раздражают... И при этом, самое интересное, например, не раздражают встреченный буддийский монах на улице.
Ну, вот мне кажется, вот на сегодняшний день, почему раздражают? Потому что в масс-медиа рисуется такой образ. То есть мы не встречаем особенно много в масс-медиа таких образов, что там буддийский монах там пьяный сбил насмерть несколько человек на Гелендвагене и скрылся. Мы не слышим в интернете, что какой-нибудь пьяный буддийский монах там с мальчиком педофил, его там застукали, что какое-нибудь там голубое лобби в Тибете. Но мы видим это в интернете, прям муссируется, выставляется на показ и рисуется образ, конкретно даже говоря, православного священника. Среди агрессивно настроенных против религии людей рисуется такой образ, что все православные священники, лицемеры, ездят на дорогих машинах, не работают, спят с мужчинами и зарабатывают огромные деньги, ничего не делая. Конечно, при такой картине все, что связано с крестами, с рясами, с церковью, а потом уже и прицепом с Библией и с христианством, все будет вызывать отторжение. Mm-hmm. И я согласен с этим. Но даже говоря о православии, сколько таких священников на Гелендвагенах и сколько их таких...
Я не знаю ни одного, кстати говоря. У меня масса священников
знакомых. Вот в том-то и дело, что основная масса даже православных священников – это посвященные жертвенные люди. Я так предполагаю, вот из того, что я вижу, из того, что я читаю, из того, с кем я общаюсь. Но в прессу-то, на телевидение, в интернет выходят случаи как раз-таки карикатурные, уродливые, некрасивые. И поэтому у людей складывается впечатление не из-за того, что они... Ну, разобрались, пообщались и сделали вывод. Угу. А из-за того, что они вот краем глаза видят и даже не вдаются в подробности, а правда ли это, а действительно ли это так, а это общая картина или это просто из ряда вон выходящие случаи, которые сама же церковь отрицает.
Угу. Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Я сейчас почитаю некоторые из ваших комментариев, которые уже поступают. Пишите, задавайте вопросы Александру Даниленко, пока у нас еще есть время. 26 минут мы еще будем в эфире, а потом уедем с ним на 3 дня. На 3 дня в далекое-далекое место на
молитвенный ретрит.
На молитвенный ретрит, да. Пока мы здесь, у вас есть возможность. Жанна спрашивает, ходить в церковь ради галочки, есть лицемерие? Лицемерие ходить в церковь ради галочки?
Ходить в церковь... А кто галочки-то ставит?
Ну, сам себе ты, может быть, ставишь галочки.
Ну, да. Если только ради галочки, это бесполезно вообще трата времени.
Ты бывает можешь... Я не про тебя вообще, да? Ага. Просто гипотетически. Ты бывает даже и не осознаешь, что ты ходишь в церковь ради галочки. Просто наступает очередное воскресенье, да? И ты по старой привычке, как уже 15 или 20 или 30 или 40 лет ты делаешь, ты, естественно, собираешься, идешь в церковь, даже особо не задумываясь, даже не рассуждая об альтернативах, да, как провести этот день. Но если бы ты заглянул себе в сердце, вот ты сейчас на КОРМД учишься, да, где вас учат
заглядывать
в сердце, да, ты вдруг обнаружишь, что на самом-то деле ты ходишь ради галочки. Все, сходил, все, неделя прошла хорошо, правильно прошла неделя. Как с этим быть? Люди, которые не до конца осознают, что они ради галочки ходят в церковь.
Как с этим быть? Странный для меня вопрос. Если человек ходит в церковь ради там, друзей, ради общения, ради образа, ну, возможно, это и будет ради галочки. Если мы ходим ради личной встречи с Богом, ради того, чтобы послужить людям, принять служение от них, чтобы нам послужили, это не может быть ради галочки. Это жизнь. И я действительно не задумываюсь, идти или нет в церковь. Иисус не задумывался ходить. В Библии написано, он пошел в синагогу, ну, как по привычке, как он всегда делал, как mm-hmm. должно. То есть он не думал в субботу утром, идти ли ему в синагогу или нет. Он всегда ходил, и он всегда будет ходить. Ходил ли он ради галочки? Абсолютно нет. Здесь можно вообще не сомневаться, что он-то ходил точно не ради галочки. Mm-hmm. Это была его жизнь, это было его посвящение, это то, ради чего он вообще пришел в этот мир. И мы ходим в церковь, а как вообще ради галочки? Что за галочка такая?
Ну смотри, продолжает вопрос. Нередко в приоритет выносится сам факт хождения в церковь. Uh-huh, uh-huh. Пишет Жанна тоже, да? Uh-huh. Спрашивает, а вы сталкивались с давлением по поводу этого? И уточняет, стоит не прийти на служение, все, косые взгляды, упреки, порицания, страшно, да? Uh-huh. И возможно, ради того, чтобы этих косых взглядов ты не получал в своей жизни, да? Uh-huh. А для тебя эти люди да, важны, да, да. Uh-huh. Ты ходишь в церковь, чтобы просто перед ними показаться, я пришел, все, вот он я.
Ну, это, конечно, очень такая печальная ситуация, когда... Ну, какая здесь благодать получается? Какая здесь вера? Какая здесь радость от того, что ты в церкви? Если ты... По сути, здесь тобой руководит страх, если я правильно понимаю ситуацию. Страх и угождение людям. И это очень такой порочный круг, когда... Мы радуемся от того, что кто-то что-то делает, мы печалимся, когда кто-то что-то не делает, и уже нас не сам Бог радует, мы не навстречу с Богом идем, мы не навстречу вот, послужить друг другу идем, а именно как бы вот, действительно ради галочки. Да, я тогда понимаю этот вопрос, это очень грустная ситуация, мне очень жаль, если вот она присутствует в жизни кого-то, но так не должно быть.
А что делать человеку? Ему что, уходить из церкви, из такой, идти в другую церковь или вообще бросать церковь? Как ему избавиться от этого, вот от такого? Это же, понимаешь, это зависимость, да? Зависимость от людей.
Ну, это зависимость от людей, да. От их мнения.
Ты книгу сегодня привез как раз-таки хороший, да?
Да.
Который про это говорит. Это зависимость от людей, от их мнения. И с другой стороны, у человека, может быть, у девушки, которого вопрос задавал, нет другой церкви, в которую она могла бы ходить? Просто нету, потому что это там маленький поселок, предположим, и только одна община.
И мне, не зная человека, сложно сказать, что ему делать, потому что я часто попадал в такую ситуацию, когда я даю человеку совет, как бы я поступил. Угу. Но ведь я – это я мужчина, у меня такой-то возраст, у меня такая-то история, такой характер, такие убеждения. И я часто ловлю себя на мысли, что вот этот человек, как я, он не может поступить, потому что он не я. Но определенно он как-то в этой ситуации поступить может. Поэтому, первое, что мы должны делать, это молиться Богу. Молиться Богу, искать Его, открывать свое сердце перед Ним. И даже если люди пытаются тебя там осуждать и манипулировать, все-таки ходить в церковь ради Христа. Угу. То есть не ради людей.
Вопреки.
Даже не думая, что ты идешь вопреки, а просто ради Христа, только и точка. Не вопреки, не из-за, не потому, что я иду в церковь, даже вот в эту церковь. Если это все-таки не культ, не секта, а действительно церковь, может перекошенная, может там какая-то больная, но там есть Дух Христов, и там проповедуется Слово хоть как-то. Я пойду туда ради Христа, и я хочу, Иисус, с тобой там встретиться. И я хочу... вот эту благодать явить Вот даже этим людям, которые меня осуждают. Угу. И пусть они меня осуждают. Я потерплю это ради тебя, Иисус. А я буду их любить в ответ. Ну, это первое, вот, что мне видится, можно, стоило бы делать. Конечно, я не знаю, как сам человек себя чувствует. Второе, я бы, может быть, искал людей, ну, в благодати. Не маргиналов. Не людей, которые там недовольны пастором, церковью, сложившимся положением дел, а людей, которые в благодати живут, которые любят несмотря ни на что, которые ищут Бога несмотря ни на что, и которые ходят в церковь несмотря ни на что ради Христа. И, может быть, вот с ними как-то находить вот этот источник благодати, наполняться этой благодатью и расточать эту благодать вокруг. И тогда, может быть, начнет меняться ситуация. Угу. Когда ты сам не осуждаешь кого-то, кто не пришел в церковь, а пошел в кино на дачу поехал. А ты его не осуждаешь. И это меняется твое сердце. Рядом люди будут меняться. И, может быть, через тебя, через подобных тебе ситуация переломится. Потому угу. что мы, поступая таким образом, мы можем вот сообразоваться, да, с сообществом сим. И тоже начать осуждать, и тоже начать оценивать, и тоже начать ожидать. И это порочный круг. Может быть, с тебя начнется перемена.
Кстати, Настя спрашивает, как я могу лично улучшить свою церковь? Вот по поводу...
Вот, наверное, то, что я и сказал. Улучшить себя в образ и подобие Христа. Поступать по Христову. И тогда от тебя начнется вот эта добрая волна. Волна благодати, волна истины, волна любви. И я не говорю, что это быстро произойдет. Возможно, это будет долго. Но возможно...
Долго – это годы.
Да. Но, возможно, ради этого тебя Бог поставил в этом месте. И Он через тебя хочет изменить эту общину. Или благословить ее. Или показать какой-то добрый пример через тебя. Быть ободрением для кого-то, кто может быть точно такой же. Ну, задавленный или там манипулирует им. Вот эти ожидания неоправданные. Но, может быть, в тебе человек найдет вот этого человека благодати. И он будет... ходить в церковь, потому что там есть ты и Иисус, а не кто-то, вот, кто будет тебя порицать, что ты не пришел.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, продолжайте писать комментарии, где вы, кто вы, откуда вы. Ну и вопрос Александру Данилеку, пока вот у нас еще есть время, 18 минут до конца эфира. Андрей Борисов пишет, глупо так рассуждать, ты пришел в церковь или к Богу. Церковь – это живой организм, это тело Христово. Вы говорите в сущности не о церкви, а об организациях религиозных, которые несут традиционно что-то там традиционное, а значит, там руководство человеческое, а не Дух Святого.
Ну, я об этом же и говорил, что вот если так рассуждать, вот как ты, Влад, задавал вопросы, то это скорее действительно организация, а не церковь. Mm-hmm. И я, в принципе, согласен с этим комментарием. В церкви так не должно быть, но должно, не должно.
Как есть.
Как есть. Бывают перегибы и в Божьей церкви, потому что не все мы здоровы, не все мы идеальны. Mm-hmm. И в том числе, как община.
Артур, как насчет жадных и зажиточных братьев и сестер в наших церквях, которые в упор не замечают бедных бабушек и дедушек, или молодых, которые хотят учиться, а по финансам нет возможности и нуждаются в помощи. Спасибо заранее.
А что значит «как насчет»? Что с ними делать?
Твой комментарий. Как, что с ними делать? С этими братьями и сестрами зажиточными.
Ну, если есть возможность, показывать им нужду. И, во-первых, их тоже надо понять. Они живут вот в каком-то своем таком мировосприятии. Как бы, ну, я заработал, у меня есть, я ни в чем не нуждаюсь.
Даю десятину в церковь.
Нет, я такой же, как и ты. И я, наверное, у тебя тоже все хорошо. Если нет какой-то кричащей нужды, если, ну, они же не переступают через голодного в церкви. Или там та же бабушка, она приходит одетая, ну, наверное, не шатается от голода. Ну, наверное, она что-то поела, во что-то оделась. Ну, как бы, и если человек вот как-то сосредоточен на чем-то...
На себе.
Ну, на себе, на работе, может быть, знаешь, на церкви. Но нет у него вот этого дара, что ли, призвания... опыта, может быть, общения с людьми, что у кого-то может быть нужда. А для того-то мы и вместе, и, может быть, кто-то сказал бы, как-то намекнул бы, вот сестра пожилая одна живет, ей там перебивается с хлеба на воду, я хочу ей пожертвовать, я хочу ее поддержать. И, может быть, этот брат спросит, да, я и не знал никогда. Но это может быть. Люди растут в вере. И навык определенный замечает нужду, тоже развивается.
Угу.
И он не у всех есть априори, что вот ты стал христианином, и ты обязательно замечаешь нужду. Более того, скажу, мы смотрим на этот мир очень часто, даже вот как верующие, исходя из наших даров. Знаешь, если у тебя есть в руке молоток, ты везде будешь видеть гвозди. Если у тебя дар благовестника, ты везде будешь видеть возможность благовествовать. А если у тебя дар вспоможения, ты везде будешь видеть возможность помочь кому-то. И благовестник может осудить помощника, что тот не благовествует, а там ходит, только кормит этих несчастных. В то же время человек, который вспомогает, ну, угу, служит людям, он будет осуждать благовестника. Ты только там свои Евангелия всем
болтаешь,
да. Хотя вот человека накорми, и он тогда твое Евангелие услышит. И такое может быть. Поэтому угу, мы нужны друг другу, чтобы, ну, так я полярно говорю, да, благовестник помог вот этому больше, кормя голодного, думать, как ему Евангелие рассказать. А этот, чтобы этот не только думал просто сказать Евангелие, а послужить человеку, помочь ему научиться служить. И тогда донести до него Слово Божие.
Хотя, может быть, даже этого не стоит делать, поскольку, опять же, ты сказал, у всех свои дары, да? Если мы говорим о церкви как о теле, то это прекрасная же метафора, да? Ведь наш палец, там, или, не знаю, наша нога не претендует на то, чтобы быть ухом, да? У нее своя задача и своя роль. И ты не должен ногу учить слушать или видеть, или жевать твою еду. У нее своя функция есть, да, ходить, поддерживать твое тело. А вообще говоря, ну, в завершение скажи, что на самом-то деле очень часто, как ты правильно сказал, да, что люди просто не замечают нужду, очень часто люди, которые, ну, более обеспеченные, они на самом-то деле готовы помочь, но они просто не слышат и не видят эту нужду. И как только вы ее озвучите, не будьте бояться и стесняться, а скажите, вот я хочу учиться, не знаю, в семинарии, предположим, или в институте, и мне реально не хватает денег, да, помогите, кто может,
угу,
то весьма вероятно, не обязательно, но весьма вероятно, такие помощники в вашей церкви найдутся. Нужно озвучивать, нужно не бояться, нужно разговаривать, да, и церковь-то в том числе и нужна для того, чтобы просить, да, о помощи людей, когда она тебе нужна. Вот и все. Нет?
Ну, возможно, да.
Но в том
это
числе.
Как один из
путей. А в том числе,
путей,
да.
Да, да.
Так, Александр пишет по поводу того, почему люди не любят церковь. Потому что там шарлатаны, налогов не платят. За все их услуги нужно платить, и немало. Это обобщение весьма, ну, неправильное, несправедливое. Обобщение – это то же самое сказать, что все мужики...
знаем это слово.
Да, и все женщины тоже нехорошие. Это неправда. Так, Фетерина Ром пишет. Да, когда видишь батюшку в норковой шубе до земли, шапке толстого неимоверно садящегося в джип Мерседес, а рядом пара охранников, естественно, возникает вопрос. Сколько угодно могу привести примеры. Где кто? А бабуся, низко склонившись или на колени падая, целуют ему руки и бегут в церковную лавку отдавать свои последние монетки. Не соответствует все, чему нас учили мамы, к чему хотелось бы прийти. Скажешь по этому поводу что-нибудь или нет?
Ну, мы, в общем-то, это озвучили уже. Это, конечно, неправильно и некрасиво, когда на фоне бедности своих прихожан священник, который призван служить. Но мы, опять же, сейчас говорим о православной церкви, я так понимаю.
Ну, к сожалению.
И мы, не являясь православными, как бы, опять же, можем говорить как-то со стороны. Но я, честно говоря, не знаю, вот где вы видите вот таких богатых священников. Они есть, я знаю, что они есть. Но я немного их тоже вижу, но я просто читаю книги о православных. Я слушаю о православных подвижниках, например, истории. Люди, которые, ну, постники, молитвенники, люди, которые не стяжатели. Я читаю о людях, которые там в монастыри уходят, там подвязаются. То есть правильно это, неправильно, по Библии или не по Библии, это немножко другой вопрос. Но я вижу, что все-таки в православии как в таковом вот этот дух нестяжания, он превалирует.
Угу.
И даже если сейчас в православии есть какая-то тенденция к вот к этой роскоши и богатству, это искажение православия. Говоря о том православии, которое я знаю, которым я читаю. И уж тем более, ну, мы даже сейчас не говорим о Библии и о том, как Иисус ходил.
Угу. Да, но и завершая, я знаю очень много священников, как я уже говорил сегодня в передаче, и я согласен, что есть такие, которых вы описывали, я их видел по телевизору, не знаю их лично, но вот среди моих знакомых священнослужителей, как католической церкви, как лютеранской, так и православной, вот таких людей я не знаю лично. Да? Хотя мне кажется, что в моем кругу достаточно больше священников знакомых, чем у вас. Ну, ввиду моей просто деятельности профессиональной. Хорошо. Можно ли оставаться верующим вне церкви? Вопрос такой.
Если вы в тюрьме, если вы на необитаемом острове, если вы в месте, где нет церкви, в противном случае, а часть кого вы? Если вы крещены в тело Христово, если вы часть Божьего народа, почему вы не с народом? То есть это не вопрос хождения в церковь, это вопрос принадлежности.
Ты сейчас сказал крещение в церковь, да, в народ Божий, но люди воспринимают крещение в основном как просто свое... Либо они делают это для того, чтобы...
Нет, ты сейчас, наверное, говоришь о водном крещении. Я не это имел в виду. Я имел в виду то, что ты помещен в тело Христово.
Я имел в виду,
в
что...
народ Божий.
Я имел в виду, что люди воспринимают крещение сегодня очень по-разному. Да? И ты сейчас говоришь такими терминами, которые понятны могут быть людьми, которые уже в теме.
Согласен,
да?
Да.
Но непонятно людям. Они как крещение. Ты крестился? А зачем? Ну как зачем? Чтобы жизнь была
Давай
хорошая.
Давай тогда перескочим с момента крещения, не будем на нем останавливаться, а перейдем к тому, что если я принадлежу Христу, я принадлежу Его телу. А видимое выражение Его тела – это поместная община единоверцев. Это семья. Если я принадлежу Божьей семье, почему я не в ней? Почему я не хочу быть в ней? Почему меня не тянет? Единственное объяснение – это я в тюрьме, где нет верующих, я на необитаемом острове, я в месте, где нету этих верующих. Тогда да, тогда я понимаю. Но если есть где-то общины, даже если они, может быть, там другой деноминации или другого названия, но это люди, которые любят Христа, может быть, не так понимают, не так исповедуют, я хочу быть там. Это не то, что я там должен быть. Это будет моя тяга. Я не могу один. Я часть народа, я часть семьи, я часть тела. Я хочу к братьям, к сестрам, к семье. Я хочу вместе идти в Царство Божие, поддерживать друг друга.
Ну, то есть, иначе говоря, даже если вы считаете, что вас окружают сплошные христиане-лицемеры, а один вы самый правильный, настоящий верующий человек, и вы в церковь не идете, потому что там лицемеры, как минимум один из них не лицемер, это вы, по крайней мере, вы так думаете, наверное, да? И наверняка есть хотя бы еще один такой же человек, который тоже не лицемер. И вам достаточно его и найти. А почему вы его не ищете, этого христианина, это уже другой вопрос, о чем уже Саша сказал только что. Елена Харькова, Анна Звонко или Звонко, здрасте, пишет. Здрасте, Анна Звонко. Спасибо, что пишете, ставьте лайк и делайте репост. Елена Харькова, как правильно выбрать церковь?
Как правильно что?
Выбрать церковь, как правильно? Вот есть церкви на рынке, сегодня много церквей, да? Я молодой человек, который уверовал в Бога, который полазил в интернете, там погуглил, что-то узнал, немножко Библию почитал, и вот я хочу пойти в какую-то церковь. Как правильно выбрать-то, куда идти?
Достаточно сложный вопрос, какая предыстория у человека, как правильно. Я могу классический такой ответ, правильный ответ. Выбрать ту церковь, которая проповедует Евангелие, которая проповедует Слово Божие. Но как человеку узнать, который вот на пороге церкви?
Я точно знаю, куда идти человеку нужно. Если вы в Санкт-Петербурге, друзья, есть метро Горьковская или Спортивная, адрес Блохина, дом 2, да?
Дробь 77,
где пастором служит Александр Даниленко. Вот в эту церковь вы можете туда прийти легко. Либо написать мне в личных сообщениях, и я вам помогу найти в вашем городе, где вы живете.
Да, возможно так.
Нет никакого народа Божьего, пишет Владимир Федотов. Бог подходит каждому индивидуально.
Не соглашусь. Писание говорит о том, что Бог как раз-таки собирает народ. Он подходит каждому индивидуально, но он каждого индивидуально ведет в народ. Если ты не с народом, ты вне Бога. Это точно, это определенно. Угу. Это точно так же, как ты, если ты не в теле Христовом, если ты не в Его народе, не в Его уделе, значит, ты вне Его царства. Бог собирает народ в царство, а не одиночек. Он собирает тело, а не органы. Он собирает людей, которые его семья, а не кто? Я даже не знаю, как это. Кто вне семьи? Не родные.
Угу. По телу Христовым ты имеешь в виду церковь, конечно.
Да.
Да. Хорошо. Виктория, нужно ли возвращаться в церковь, где тебя оклеветал и унизил служитель, и не стремиться примиряться?
Если оклеветал служитель, надо поступать, ну, даже и не служитель. Евангелие от Матфея, 18 глава. «Если согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи брата твоего. Если он не послушает тебя, возьми кого-то с собой, пойди и обличи его. Если не послушает тебя и кого-то, скажи церкви». То есть есть определенные пути, как решать эти вопросы. И не примиряться, это значит, ну, что таить обиду или позволить этому человеку, согрешившему, оставаться в грехе.
А сам служитель тут по вопросу не стремится к примирению.
Сам служитель. Да-да. Тогда здесь надо включать вот этот механизм, вот эти пути, которые Иисус сказал. Угу. Если против тебя согрешил брат, иди обличи его.
Но бывают церкви, где служитель занимает такое доминирующее авторитарное положение, да, где да. вот такой путь пройти до конца просто невозможно.
Тогда это его, ну, это его ответственность. Ну, мне кажется, я понимаю, что есть женщине сложно говорить против мужчины, девушки против пожилого, прихожанки против пастора. Я понимаю расклад сил, что это... Я даже не говорю, что это обязательно приведет к чему-то доброму, но, тем не менее, если в вашем понимании... брат согрешил против вас, и вы это никоим образом не обличили, у вас какой тогда выбор? Либо оставаться обиженным и держать эту обиду в себе, злым, и позволить человеку даже не знать, что он согрешил. Мне кажется, вот перед Богом, да, набравшись смелости, помолившись, может быть, попросив помощи, стоит пойти и обличить. Если уже как он там отреагирует, это его ответственность перед Богом. Но если брат, служитель согрешает, и мы молчим, значит, мы как каким-то образом содействуем его греху.
Угу. Настя комментирует. В такой же ситуации считала, что служитель не прав, перешла в другую церковь из-за переезда, но мама... У меня осталось там. Иногда бываю у них в гостях. Хочется мира с этим служителем, но не получается. Не сошлись характерами. Учусь сидеть на задней лавочке в его церкви, молчать и не давать повода. Чем сильнее смиряюсь, я уступаю, тем больше понимаю, что мне это нужно. И ему нужна такая вредная Настя, потому что в их церкви никто из новеньких не задерживается. Спасибо большое за комментарии, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У меня последний вопрос, 2,5 минуты буквально. Есть, мы сегодня живем с тобой в такой, вот в цифровую эпоху, да, у нас у всех есть гаджеты, а у некоторых даже по нескольку их штук. Такого не было еще лет 15-20 назад совершенно. Сегодня мир очень динамичный, сегодня ни у кого нет времени ни на что. Большие расстояния приходится преодолевать, чтобы попасть на работу. И сегодня интернет позволяет тебе быть верующим и назидаться, слушать проповеди, или даже присутствовать на богослужениях, сидя дома, через интернет, да? Что такое онлайн-церковь для тебя? Как ты считаешь, вообще она имеет... Ну, будет ли она актуальной, и будет ли эта опция, скажем так, все больше и больше развиваться в мире? Не знаю, как это сказать правильно. Все больше доминирующее положение занимать, не лидирующее.
Она будет развиваться, но она даже будет называться церковью, но это точно не церковь, это как суррогат. Это как картонная какая-то, картонная церковь, не настоящая и без отношений. Ну, это как секс по телефону. Как бы вроде он есть, но вроде его нет. Это как любовь там по интернету. Это все, что я знаю, это там картинка, но это без неживое. Угу. А раз это неживое, значит, это не настоящее.
Сегодня через интернет люди годами общаются. У меня у самого есть люди, с которыми я дружу годами. Вот прям годами, да, через интернет. Хотя мы не видели друг друга никогда. Потому что мы живем в других городах. Мы помогаем друг другу, в том числе финансово можем помочь друг другу. Да? Там я пошлю деньги, они пошлют мне деньги. То есть мы участвуем в жизни друг друга. Мы знаем, что происходит в жизни друг друга.
Ну вот семью так создавайте тоже, детей так рожайте, бремена носите, живите вот так. Это вот тоже семья будет называться.
То есть в любом случае ты считаешь, что онлайн-церковь или любое подобное образование, это может быть, может в чем иногда помочь, но в принципе это не вариант, да?
Может помочь, ну, болеешь, имеет место быть. Но это нельзя называть церковью в библейском понимании. Это не то, что я считаю. Mm-hmm. Это то, как Библия описывает церковь.
Хорошо. Владимир Федотов написал комментарий на твой ответ. Церковь – это община верующих, не более, которые помогают друг другу идти к Богу. Да, это мое личное мнение.
А что тут добавишь? Да.
Хорошо. Это ваше личное мнение, Владимир, но оно не соответствует мнению, которое написано в Священном Писании, Библии, а все христиане основывают свою жизнь в Священном Писании, собственно говоря. Вот весь ответ, на который вы, ну, вы сами его дали. Хорошо, спасибо вам большое, друзья, что были с нами. Спасибо, Александр Даниленко. Хотя мы с тобой прощаемся так в шутку, да, потому что мы...
Мы в эфире прощаемся.
Мы в эфире прощаемся, но не в жизни, да. Спасибо вам большое. До свидания. Ставьте лайки, делайте репосты. И оставайтесь всегда с передачей «Голос народа» и медиапорталом tos.fm. Пока.
До свидания.
«Голос народа». Ваш голос в прямом эфире.